Елена Арсеньева. Несбывшаяся весна. Где-то, когда-то, давным-давно тому назад. И. Тургенев. Война все спишет. Народная мудрость. Пролог из 1938 года. «Ну что вы, товарищ Поляков!» бормотал переконфуженный военком. «Зачем было так беспокоиться? Я бы сам пришел. Наше дело служивое». «Это не беспокойство, а работа», — веско возразил Поляков. «Работа наша такая, понимаете, товарищ Власенко?» Власенко истово кивнул, глядя на капитана с тремя НКВДшными шпалами на петлицах так преданно, словно по первому его слову готов был вытянуться перед ним во фронт, а потом, печатая шаг, броситься в огонь и воду, или кинуться лбом стену прошибать, или побивать семерых одним махом, или совершить любое подобное деяние. Не по себе было Власенко, сразу видно. Побаивался он нежданного гостя, побаивался и очень хотел ему угодить. «Давайте», — сказал Поляков, изо всех сил стараясь, чтобы Власенко не заметил, какая тоска охватила его от трусоватой услужливости военкома. «Давайте, выкладывайте ваши наблюдения». И страшным усилием мышц подавил зевок, разрывающий челюсти. Спал он в последнее время мало и плохо. Иные ночи вовсе без сна проводил. И отнюдь не только потому, что у него работа такая, а просто мысли мучили всякие. Бессмысленные мечты, бесполезные сожаления. Бестолковые попреки, споры с самим собой, вернее, с тем существом, которое обитает внутри каждого человека и порой начинает его поедом есть, совестью зовется то существо. Иные счастливчики этим квартирантам, которого хлебом не корми, дай только по душам поговорить, не обременены. Однако Поляков к их числу, увы, не принадлежал. И оттого измучился от бессонных ночей, ибо совесть живет отнюдь не по московскому и не по энскому, и даже не по среднеевропейскому времени. У нее свои часы, свой календарь и свое время сева и жатвы. Днем же в сон клонило просто страшно. Власенко положил на стол простенькую серую папку с обмахрившимися от частого завязывания и развязывания тесемками. Посередине обложки была жирно и крупно начертана цифра 1. Что, видимо, означало первостепенную важность дел, хранимых в папочке. «Вот они, товарищ капитан», – сказал Власенко, вынимая несколько листочков в клетку и косую линейку, выдранных, судя по всему, из ученических тетрадок по арифметике и грамматике и исписанных разнообразными, вполне, впрочем, взрослыми почерками. «Вы только прочтите, что пишут гады!» Поляков привычным напряжением лицевых мышц, придав себе заинтересованное выражение, взял один из исписанных гадами листков и прочел на нем следующее. «Военкомат Свердловского района города Энска от Семина Ильи Засимовича. Заявление. Я, Семин, И.З. прошу отправить меня на Испанский фронт, чтобы бить фашистских стервятников, наступивших на горло республиканцам. В просьбе моей прошу не отказать». Далее следовала подпись. Даже если Поляков и не мог представить себе стервятников, которые кому-то наступили на горло, на лице его сие никак не отразилось. Он деловито кивнул, отложил листок и взял следующий. Это тоже было заявление в военкомат Свердловского района города Энска. Но принадлежало оно перу некоего Попцова Серафима Ивановича, написавшего: «Прошу зачислить меня добровольцем в ряды интербригадовцев, сражающихся в Испании, потому что я хочу отдать все силы, а если понадобится и жизнь, для защиты наших испанских товарищей и их идеалов, а также для уничтожения фашизма как в отдельно взятой Испании, так и во всем мире». В таком же духе было написано еще 4 заявления, которые хранились в военкомовской папке. Авторами их оказались Фесин Федор Федорович, Пашков Никифор Павлович, Данилко Сергей Валентинович и Монахин Николай Глебович. Все вышеназванные граждане выражали горячие желания помочь испанским товарищам и не пожалеть никаких сил для уничтожения фашизма, который в одночасье прибрал к рукам власть во франкистской Испании. «Ну, что же», – неопределенно проговорил Поляков по второму, а потом и по третьему разу, прочитывая заявление. «Ситуация не кажется мне такой уж тревожной, как вы ее представляете, товарищ Власенко. Ну, разумеется, официально Советский Союз не вмешивается во внутренние дела стороннего суверенного государства. И нет никаких официальных заявлений о том, что наша страна якобы помогает республиканцам. Однако слухи, что в составе интербригад много советских людей, сами знаете, товарищ Власенко, отнюдь не ложные. Другое дело, что посылают в Испанию. Не каждого, далеко не каждого. Думаю, заявление такого рода – лишь проявление романтического, вполне естественного желания бороться за торжество наших идеалов в горячей точке планеты, каковой сейчас является Испания. Он говорил кругло и обстоятельно, по опыту зная, что эта манера прибавляет ему веса и уважения в глазах вспотевшего от служебного усердия военкома. Всякий номенклатурщик был до одури заболтан всевозможными совещаниями, собраниями и оперативками, а потому моментально соловел и млел, когда при нем начинали изъясняться так, как сейчас делал опытный, профессиональный, отъявленный демагог, лжец и болтун Егор Егорович Поляков. «Честно признаюсь, я и сам подавал заявление в свою партийную ячейку об отправке в Испанию», – продолжал он. «И получил отказ. Архи необходим для борьбы с внутренним врагом. Но я вполне могу понять чувства тех, кто эти заявления писал. А что вас возмущает, товарищ Власенко?» «Да вы сами посудите, товарищ капитан», – проговорил военком. «Заявления не простыми гражданами писаны. Заявления от простых граждан у меня в отдельных папочках хранятся. Их стремление исполнить свой интернациональный долг мною вполне уважаемо. Но Фесин, Монахин, Попцов и прочие – отщепенцы, лишенцы, отпрыски врагов народа. Фесин отец – бывший преподаватель Политехнического института, по 58-й осужден. С Попцовым аналогично. Старшие Семин и Данилка, та же статья, по делу Камышинского речного пароходства проходили, искупают свою вину перед Родиной в исправительно-трудовых лагерях. Отец Пашкова был среди диверсантов с автозавода, которые замышляли детище первых пятилеток взорвать и остановить выпуск продукции, жизненно необходимой народному хозяйству. Приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Наше советское правительство гуманно оставило на свободе их детей, поскольку, согласно указанию товарища Сталина, в нашей стране сын за отца не отвечает. Однако эти исчадия не пожелали встать на путь перековки и исправления, а пожелали отплатить черной неблагодарностью нашему советскому правительству и лично товарищу Сталину за их человечность и доброту. Теперь, понимаете, за те почти 20 лет, которые Егор Поляков прожил под этим чужим для него именем, а тем паче за 10 лет работы в органах, он виртуозно научился отсеивать словесную шелуху, на которую столь гораздо были советские ораторы, и доискиваться до сути их речей. Случалось, правда, что сути просто-напросто не существовало, одни политические фиоритуры, ничего более. Вот и в речах Власенко он никак не мог найти смысла. Однако показать это военкому было нельзя. Еще та публика в два счета накатает очередной донос, мол, капитан Поляков проявил политическую близорукость и не смог разглядеть в предъявленных ему компроматах опасности для нашего советского правительства и лично товарища Сталина. Или не пожелал? Какие из этого следуют выводы, товарищи? Поляков поглядел в небольшие, аккуратненькие, голубые глаза военкома, излучавшие служебное рвение, и осторожно проговорил. «Так вы думаете, эти заявления...» Он и сам не знал, что следовало сказать Дарье. Однако Власенко радостно подхватил. «Ну да, конечно, лишь для отвода глаз они пишутся. В расчете на нашу политическую мягкотелость и близорукость. Предположим, направим мы вражеских отпрысков в Испанию. Так они там начнут в спину интербригадовцам стрелять, а потом и перебегут к фашистам, чтобы открыто вступить в ряды врагов коммунизма». «Ай да военком!» – подумал Поляков. «Ай да сукин сын! Ай да молодец!» На самом деле все это было вовсе не так глупо, как может показаться нормальному человеку. То есть насчет Семина, Данилка и, как его там, Монахина, еще вилами на воде писано. Очень может быть, что тут товарищ Власенко проявил не политическую близорукость, а таковую же дальнозоркость, увидав то, чего на самом деле и в помине нет. Но сам-то Егор Егорович Поляков подавал свое заявление на отправку в Испанию именно с этой целью – перейти линию фронта и присоединиться к тем самым врагам коммунизма, о которых говорил Власенко, и к которым Поляков принадлежал всю жизнь и по рождению, и по воспитанию, и по самой сути своей. Получил он возможность оказаться за пределами страны, только его и видели бы. Разумеется, он не слишком рассчитывал на то, что его страстное, многолетнее желание будет удовлетворено так просто. Он не удивился отказу. Очень многие его коллеги из управления написали такие же заявления и тоже получили отказ. Однако сейчас Поляков встревожился. А что если в его действиях какой-то вот такой же сверхбдительный высший чин усмотрел истину? Сознание людей настолько отравлено патологической подозрительностью, что иной раз их посещают в самом деле пророческие откровения. Как бы нелепо это ни выглядело. Надо непременно поговорить с Григорием Алексеевичем. Сегодня же тот советовал Полякову вторично подать заявление об отправке в Испанию. Теперь ясно, что нельзя. Ни в коем случае. Наоборот, нужно показать, что он всецело поглощен работой здесь, на месте. Нужно въесться по макушку в какое-нибудь дело. Жаль, что сейчас нет ничего достойного под рукой. Не на чем проявить служебное рвение. Верин, точнее Мурзин, уже отработанный материал, со дня на день отправится по этапу. Под расстрел его подвести так и не удалось. Жива осталась эта сволочь, ради мести которой столько людей жизни своей отдало. Сестра, няня Павла, да и Александр Русанов тоже. Нет, вывернулся Мурзик с кошачьей ловкостью, умудрился уклониться от расстрельной статьи, и Поляков ничего не мог поделать, как ни старался. Конечно, после обработки на допросах от Мурзика одно воспоминание осталось. В беззубого, согбенного, седого старикашку превратился вальяжный, полный жизни красавец. И все же Полякову этого было мало. Мало. Он хотел видеть смерть Мурзика. Хотел видеть, как угаснет жизнь в его глазах. Сам спустился бы в этот подвал на Воробьевке, где кончали врагов. Сам разрядил бы свой пистолет в эту тварь. Не привелось. Конечно, у него была масса случаев застрелить Мурзика при попытке к бегству, как в прошлом году Русанова. Однако именно из-за случая с журналистом приходилось быть осторожнее. Слишком уж внимательно, со слишком уж озадаченным выражением вглядывался Мурзик в черты следователя Полякова. Если о том, кто он такой, догадался Русанов, почему не мог догадаться и Мурзик? И кто знает? Не поделился ли он с кем своими догадками? Пристрелишь его, а потом какой-нибудь ушлый товарищ по работе, из тех, что всегда готов подставить ножку другому, Возьмет, да и начнет копаться в тех старинных отношениях, которые некогда связывали Мурзика и написавшего на него донос Русанова. После 20 лет молчания, пройдя обработку у товарища Полякова. А откуда он взялся, этот Поляков? Да, конечно, его проверяли. Без проверки в органы не берут. А все же, какое странное совпадение, что накануне своего ареста Верин Мурзин убил проститутку по фамилии Полякова. Уверял, что она нарочно заразила его сифилисом. Залечили его, сифилиста. Зря мучилась Лиза. Все было зря. Поляков думал о своем, однако лицо и тело, привыкшие за жизнь к самому изощренному притворству, продолжали исполнять привычную роль. Руки перебирали заявления, глаза придирчиво всматривались в строки. Лоб напряженно хмурился. Рот кривился, словно насмехался над происками вражьих выкормышей, задумавших обмануть бдительных стражей революционных завоеваний. А может быть, подозрительного военкома ему сам Бог послал? Может быть, заняться этими заявлениями? Раздуть дело о группе перебежчиков, пожелавших устроить себе эмиграцию под предлогом исполнения интернационального долга? Организовать то самое дело, на основе которого можно продемонстрировать свое служебное рвение? Противно. Противно, да. Ну что ж, работа у него такая. Такая работа. И такая жизнь, что иногда тянет застрелиться. А почему он до сих пор этого не сделал, интересно? Давно бы уже встретился со своими. А то ведь заждались. Нет, разочарованно подумал Поляков, не получится. Самоубийцы отправляются в ад. А все мои мученики безвинные, они в раю. Придется и мне свое избыть, отмучиться. И Поляков опять принялся перечитывать заявление. «Я ведь не просто так догадался об их вражьей сути», – радостно таковал между тем Власенко. «К тому же врагов нынче так много расплодилось, всех фамилий в памяти не удержишь. Но едва только увидал вот это, у меня в голове как будто щелк». Военком для наглядности прищелкнул пальцами. И сразу встало все на свои места. «Да вы сами взгляните». И он сунул Полякову серый листок, на котором неровным и нервным почерком, состоявшим, чудилось из одних острых углов, а потому читаемым с трудом, было написано «Военкомат Свердловского района, города Энска, от Аксаковой Ольги Дмитриевны. Заявление. Прошу отправить меня добровольцем в ряды интербригады, сражающейся в Испании. Уверяю вас, что буду честно, добросовестно исполнять все обязанности советского бойца. Я отлично стреляю, а также могу быть медицинской сестрой. Кроме того, я немного знаю испанский язык. В нужный момент готова отдать все силы и жизнь ради торжества наших идей и для восстановления честного имени своей семьи. Я хочу умереть за Отечество». «Видали?» – торжествующе заорал Власенко, тыча пальцем в листок. «Испанский она знает. Откуда?» Разве в наших школах изучают испанский язык? Нет. Явно самостоятельно выучила. Зачем? Готовилась. К чему? К чему, я вас спрашиваю, могла готовиться Ольга Аксакова, как не к тому, чтобы воспользоваться нашей доверчивостью, с нашей помощью перебраться за границу и при первом удобном случае перейти к фашистам? Вы ведь знаете, кто она такая? Поляков кивнул. Да. Он знал, кто такая Ольга Аксакова, племянница Александра Русанова, застреленного следователем Поляковым, дочь Александры Аксаковой, спасенной тем же следователем Поляковым от допросов и избиений, но не спасенной им от ссылки, просто потому, что это было свыше его сил. Клятву, данную Русанову, он исполнил так, как мог. «Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше», как сказал бы отец. А может, и не сказал бы. Еще не факт, что он стал бы разговаривать с сыном, застрелившим Александра Русанова, лишь для того, чтобы спасти свою шкуру и прикончить такую погонь, как Мурзик. Кто его знает отца? Быть может, он счел бы жизнь Шурки Русанова слишком дорогой ценой за месть Мурзику.